Как всегда, начнем с календаря нашего, что неделя грядущая нам готовит. Пост продолжается, должен вам сказать. В это воскресенье память великой мученицы Варвары. Далее, значит, память в понедельник преподобного Саввы Освященного. То есть это основатель монастырей на Святой Земле. До сих пор монастыри Саввы Освященного, они сохранились. Надо сказать, что вот эти монастыри, начальные монастыри, монастыри Пахомия Великого, то есть три мы таких или четыре основателя основных монашества знаем. Это Антоний, это Пахомий, это Великий и тот Великий, Савва Священный и Иларион. То есть три, четыре человека, которые в разных местах послужили основателем монашества. И вот Савва Священный находится в их числе. Впоследствии это вылилось в такой особый образ жизни монашеской, который назывался «Обители неусыпающих». То есть там служба совершалась в течение круглых суток, монахи сменяют друг друга, совершали службу. И вот именно из этих монастырей выходят первые богослужебные уставы, которые легли в основание сейчас всей богослужебной практики Русской Православной Церкви. То есть память преподобного Саввы Священного совершается в понедельник. А во вторник у нас, конечно, самый один из почитаемых на Руси праздников святых – это святителя Николая Чудотворца, так называемый Никола Зимний. То есть у нас есть Никола Летний, так в просторечии он называется, который празднуется в мае. Это перенесение честных мощей святителя Николая из, значит, Мирликийских в Бари. А здесь, значит, просто память его блаженной кончины, святителя Николая. Но, может быть, о святителе Николае и дополнительно и говорить-то не стоит, но, скорее всего, что какая-то необходимость в этом есть, потому что святитель Николай, он дорог каждому русского православного человека, это понятно, но еще он дорог и тем, что, вот знаете, вот, это было время такое особенное, особенных людей, часов каких входил Николай Чудотворец. Простота великая, значит, великая простота, бегство от мира, бегство от славы, потому что когда святитель Николай оказался в числе паломников на Святой Земле, он после этого уже не хотел возвращаться к священству, хотел удалиться в пустыню, значит, подвязаться незаметно для всех. Но промыслом Божьим корабль, на котором он находился, показался в мирах ретийских, и он вошел первым утром в храм. А оказалось, что перед этим особым действием божественным люди, потерявшие своего предстоятеля, потерявшие епископа в мирах ретийских, они договорились, то есть им было такой особый знак дан, что первый человек, который войдет в церковь и будет их епископом. И вот Николай входит в храм просто помолиться в совершенно незнакомом городе. И люди, увидев его, эти, какая у них вера, смотрите, они вот знамени имели от Бога, и первый входящий, совершенно незнакомый для них человек, они его принимают и ставят уже епископом в городах мира. И они, конечно, совершенно не ошиблись, потому что такого архипастыря они могли только о нем желать, потому что вот это милосердие святителя Николая, его забота о церкви, и вот его забота о каждом человеке, невзирая, значит, ни на какие его там заслуги, или наоборот, на его грехопадение, то есть ко всем отношения абсолютно одинаковые, отношения любви и сострадания. И вот это святитель Николай отличало вот от всех многих таких первостоятелей того времени. Но, видите, при всей своей кротости, при всем своем миролюбии, святитель Николай вот, является участником Первого Вселенского Собора, который был собран императором Константином Великим по случаю появления ереси Ария. Ну, арианство – это ересь, мы уже когда-то о ней говорили, которая отрицала то, что Иисус Христос является Богом, то есть Божество Иисуса Христа. Брало это начало от языческой философии, от того понятия, что материальное никогда не может соединиться с духовным. Поэтому вся эта вот языческая философия, может, ее особо погружаться не стоит, мы уже о ересе гностиков говорили, там о Демурге, об этом, о Творце там, и всем прочим. Случайное такое проникновение духовного материального в мир. И вот то же самое происходит с Арием. То есть Арием называет Христа не кем-нибудь, но высшим там творением Божьим. Ну ладно, но все равно творением, понимаете. И по случаю этой ереси, которая тогда охватила большую часть церкви, потому что вот Григорий Богослов, приехав в Константинополь, тоже великий святой, он не нашел там вообще православных храмов, нашел только один храм, Анастасии, домашнюю церковь, где тогда еще не было занято арианами, то есть огромный такой пожар бушевал в это время. Тем более, для распространения своей ереси Арий выбрал такой очень оригинальный способ, он свою ересь изложил в виде таких песен, которые распевались всеми и рыбаками, и моряками, и работниками, то есть всеми. Это называлось «Сталь» или «Фалия», значит, его творение. Надо сказать, что когда на Первом Вселенском Соборе ее читали, то отцы многие просто не могли выдержать этого богохульства. А святитель Николай, почему его подписи нет в числе других отцов, присутствующих на Вселенском Соборе? И это дало право некоторым историкам утверждать, что святитель Николай и не присутствовал на этом соборе. Что послужило причиной, что его подписи нет под решение Вселенского Собора? То, что он не выдержал вот этого богохульства от лица Ария, он встал, ударил Ария по щеке. То есть это вот, даже есть иконы болгарские, изображающие вот это событие жизни святителя Николая, когда он бьет Ария. В этом случае, конечно, как всякому пресвитеру, как тем более епископу, ему не положено вообще руку поднимать ни на кого. А тут такой случай вопиющий перед лицом всего собрания. И за это святителя Николай лишает самофора святительского, то есть его лишают епископства и удаляют, значит, такое заключение некоторые помещают. И опять такое вмешательство, видите, промысел Божий в жизни святителя Николая большое такое вот имеет очевидное явление. То есть ему особым промыслом снова, значит, является Матерь Божия, многим собравшимся, и Христос, и повелевает, значит, вернуть ему достоинство священственности, достоинство епископства. И он опять становится, значит, епископом. Во время гонений, также он утешал верующих, значит, а когда скончался, то он был похоронен в мирах Ликийских, в гробнице, и, знаете, вот в скором времени миры Ликийские под нашествием турок пали. Но не в скором времени, а достаточно время прошло, сарацины, которые предки как бы современных турок, захватили это место, пришло это в полное такое расстройство. Там осталось только несколько хранителей гробницы этой святителя Николая и количество малых жителей, которые там вот в мирах Ликийских находились. И вот когда встал вопрос о приобретении мощей, вот святитель Николая в город Бари перенесен, то есть несколько сразу под угрозу все большего разграбления двинулось людей для того, чтобы эти мощи забрать. Ну и в итоге первыми успели жители города Бари в Италии, которые находятся. И им пришлось, конечно, предвергать и физическую силу, то есть связать стражников и мощи эти достать и увезти их на корабле в город Бари. То есть, и там был построен храм, строительство которого тоже связано со многими чудесами, но дело даже может быть не в этом, а дело в том, что святителя Николая, как бы, русские люди не отделяют сами от себя. Знаете, вот я такие иногда вопросы задаю людям, задавал тот вопрос, а кто был по национальности святитель Николай, понимаете, вот кто по национальности? Вот это вот такое прям смущение, возмущение, что вроде все считают, что он был еще обязательно, то, что, хоть если не русским, то украинцем, понимаете. Хотя таких тогда и не существовало в принципе, потому что это 4 век, еще начало 4 века. Да, вот, а святитель Николай греком был-то, понимаете, да. Вот, то есть настолько близко для нас. И поэтому столько вот, знаете, в свое время я знакомился там с московскими такими вот там книжка таких звонов. То есть какой амплитуду примерно колокольные звоны в Москве на колокольнях разных имели, басовые там всякие. И, знаете, в том числе в этой книге там указано 40 храмов, только минимум 40 было в Москве в одной, 40 храмов святителя Николая. В маленьком городе, который мы знаем, Болхов, то есть город преподобного Макария Глухарева, где он закончил свою жизнь, там несколько только уже храмов святителя Николая. У нас в Бийске, вот наш собор, значит, имеет предел в честь святителя Николая, а также была часовня святителя Николая в городе у нас. То есть это как бы почитаемый на Руси святой. И нет, наверное, ни одного человека, вот я имею в виду в числе верующих христиан наших, прихожан нашего храма, жизнь которых так или иначе не сталкивалась как-то со святителем Николаем, и они не получали какой-то благодатной помощи от этого святого. Поэтому он называет Никола Милостивый еще также. Никола Милостивый. То есть вот такое вот к нему определение, такой эпитет применяют русские люди. Но в среду, значит, память тоже Авросия Медиланского, Нила Столбенского. То есть неделя очень богата, знаете, на память святых угодников Божьих. Вот. Вот, то есть это один подвязался в Италии, то есть Медиланский, это Милан сейчас, город в Италии, значит, великий проповедник Авросий. Преподобный Нил, он на острове Селигер подвязался, у нас, значит, в пределах нашего отечества Столбенский. Чем прославлен этот святой, что он во всю жизнь свою, когда начал подвиг, он никогда не садился, отдыхал, повиснув на крючках, такие вот крючки под плечи подводил себе, то есть не давал ногам своим покоя, понимаете, вот такие вот. И вообще огромное количество здесь, значит, поминаем святых, кроме новомучеников и исповедников российских, вот. Значит, и далее такие праздники не очень, может, знаменательные, то есть на этой неделе у нас вот такие вот другие, после среды у нас четверг, значит, вот, пятница, так вроде бы как, ну, конечно, если вчитываться в жития святых, у нас есть, конечно, о чем поговорить. Вот, если, значит, святитель Асаф Белгородский, в субботу известный наш святитель, вот, и другие, но, знаете, как-то вот память Николая Чудотворца на этой неделе, как бы она все закрывает. У нас это престольный праздник нашего Успенского собора. Как всегда, значит, всеночное бдение будет совершаться накануне, значит, в понедельник вечером. Водосвятный молебен, как всегда, с акафистом. То есть вот будет такое особое почитание святителя Николая во вторник. Вот. Так, ну, сейчас сразу постараюсь на вопросы ответить, которые заданы, а потом постараюсь к нашей какой-нибудь теме прибиться, хорошо? Ну, часто ли можно причащаться в пост? Особенно, если человек недавно пришел в храм. Можно ли подавать записки о здравии людей крещенных, но не ходящих в церковь и сильно пьющих? Но мы с вами уже говорили о поминовении наших родственников. Ну, как вот нам есть предостережение некоторое такое о божественной литургии. Там говорится, что на проскомидию людей, которые явные противники Богу, как-то подавать, потому что там может быть для них еще более худшее состояние появиться. А лучше их подавать на молебен, то есть о них подавать на молебен. То есть молебен есть призывание, а там, знаете, вот когда священник произносит слова по окончании священной литургии, что омы, Господи, грехи, поминавшись здесь, если человек находится в состоянии раскаяния, там, ну, достаточно, может быть, большее осуждение он получит из-за этого. Но по традиции, значит, сегодняшней нашей церковной причащение, ну, раз в месяц у нас совершается, это нормально, понимаете, чаще по особому благословению. Или в случае крайней необходимости, потому что есть некоторые болезни, в которых как-то единственное наше, значит, утешение – это причащение святых Христовых тайн. А так, значит, вот требуется просто благоговейное отношение к святыне, это благоговейное, не такое, знаете, как вот, как мимоходящее такое. Вот другое дело, благоговение имеющие, вот такие люди святые, которых мы знаем, вот святой праведный Иоанн Кронштадтский, он причащался каждый день, он говорил, что если я не причащаю, чувствую себя умирающим, понимаете, но он сам служил в божественную литургию. То есть, чтобы это не было, как сказать, ради случая какого-то, ради какого-то такое пренебрежения к святыне. А если благоговейно это совершается, ну раз в месяц, мне кажется, норма, а там может чаще, так чаще получается, если батюшка там допускает, лучше взять благословение на это. Вот. Ну вот проблема Нового года. Все знают, что сейчас, значит, у нас идет Рождественский пост, и закончится он не раньше, не позже, как Рождество Христово, то есть 7 января нового стиля. И вот это переход нашего Отечества в свое время на календарный стиль совсем другой, то есть не свойственный, не сообразующийся с церковным стилем, он породил много таких вот моментов, которые раньше и быть не могли. То есть вот у нас же когда Новый год начинался 14 января, нового стиля, если сказать, значит, 7 января Рождество, то есть 25 и 1 как сообразно, да? Вообще понятие о Новом Годе, оно, конечно, очень нестабильное. Потому что на Руси раньше Новый Год праздновали вместе с началом, значит, церковного индикта. То есть, когда начинается у нас церковный Новый Год, он начинается 1 сентября, 1-14 сентября получается. То есть вот по праздникам, потому что все церковные праздники начинаются с какого? С Рождества Божьей Матери. Вот, то есть она родилась. И с этого он празднуется в сентябре, и с этого начинается весь церковный богослужебный круг, и с этого начинается новый церковный год. Да? И раньше происходило такое совпадение, то есть с 1 сентября наши предки начинали Новый год. Впоследствии, значит, Петр, реформатор такой смелый наш, который пытался взять западное направление для нашей страны, прорубить такое мощное там окно в Европу, он много смело вторгся, мы знаем, и патриаршество отменил, и много там что сделал. И в том числе переменил празднование Нового года на 1 января, тогда говорили, понимаете. Но все равно Рождество в этом случае приходилось раньше. То есть оно приходилось на 25-е, 1-го начиналось празднование. Вот. А потом, значит, получилось, что такая проблема появилась с Новым годом, гражданским Новым годом, особенно для детей, которые находятся, значит, в каких-то дошкольных учебных таких заведениях, дошкольных воспитательных, будем говорить, садиках разного рода, там в школах находятся, то есть для них очень серьезное такое существенное испытание. Существенное испытание. Как в этом случае относиться к этому? Но надо сказать, что в этом случае подход индивидуальный. Индивидуальный. То есть здесь нет для каждого какой-то особой такой вот формы. Но что надо сказать? Надо сказать то, что все равно время постное для ребенка со скольки лет наступает. Ну, раньше торжественно это происходило. То есть в 4 года мама подводила ребенка к сыну, говорила, вот он у нас уже взрослый. И поэтому благословил, она начинает соблюдать пост. С 4 лет ребенок уже начинал соблюдать пост. И в этом случае уже, значит, никаких вопросов, конечно, не появлялось. Понимаете, у нас есть пост, значит, есть пост. Если ради какого-то вот этого дня можно нарушить пост, то при чем тут, значит, вообще наше богопочитание? То есть это по-другому относились. Если он ходит в садик там, или вообще в каком-то общественном находится месте, то есть несколько иное уже. Церковь все-таки к этому снисходит. Если он там, значит, питается, то он пусть питается. Но питается так же, как питаются, значит, вот люди на севере, у которых переменной пищи не совершается пост. То есть там не объедается, не обпивается человек, то есть не чревоугодничает, а переменной пищи пост не соблюдает. И тут так же точно, значит, ну питается он в садике, домой пришел построже. Ради чего-то, ради Бога, хоть от чего-то маленького отказаться ребенок должен. Давайте мы вот с тобой не будем в пост ради Бога, там вот, что-нибудь там. Ну, конечно, не по примеру того врача, как, знаете, он пришел к нему больной. Больной пришел, он говорит, ну тебе надо бросать пить. Он говорит, да я не пью, доктор. Он говорит, ну туда курить бросай. Он говорит, да я не курю. Он говорит, ну, а что ты любишь? Он, картошку люблю. Вот с сегодняшнего дня никакой картошки, пойдет. То есть, не по этому принципу, конечно, ребенку это давай, значит, от чего-то отказываться. Давай с тобой выберем что-нибудь, от чего мы откажемся. Хотя бы откажемся вот от зрелищ. Не будем телевизор смотреть. Или не будем там, допустим, вот конфет много есть, не больше там 25, хорошо? Я шучу, конечно. Просили еще что-нибудь. Что ты Богу как подарок можешь отдать? Потому что смысл поста в чем? Это дар нашей любви к Богу. То есть мы чем-то жертвуем ради Бога. Понимаете, да? Вот и поэтому в этом случае тоже та же отнестись. Но елки там, конечно, вот эти всякие совершаются там веселья, ряженые там и все прочее. Но что сделать здесь вот? Тоже надо как-то поговорить. Знаете, вот самым главным является даже не это. Самым главным является, вот как у нас есть в указании к священнику, там написано, если ты вот, человек приходит к тебе, да, и у него есть необходимость послабить пост, то есть есть необходимость, но там у него какая-то болезнь или еще что-нибудь, то есть как священник может послабить ему пост. Но если этот человек, совесть его обличает, ты не имеешь права ему значит, вот пост сократить, потому что, ну как совесть обличает, что человек вот считает это из ряда вон чем-то для себя выходящим, поэтому что ты не имеешь права послабить ему пост, и поэтому, значит, вот ваш ребенок-то и на него и надо смотреть, как он к этому относится, а если ему все равно, то ему и хоть как будет все равно, понимаете, хочет, что ему запретить, он все равно пойдет и наестся со спокойной совестью, а если, значит, ему если он по-другому относится, то тут, значит, и по-другому относиться вот надо к этому. Или мы, значит, вот, там, где кто-то веселился, все, давай сейчас вот построже побудем эту недельку, пока ты дома. Хорошо? Вот так вот. Угу. Так, ну это хорошо. Хорошо. Ну, тут такие вопросы простые. Священников иногда называют попами. Каково происхождение этого слова? Это, знаете, это происхождение слова берет от греческого начала. То есть это отец, да? Отец. Вот. Но у нас есть еще другая расшифровка, очень хорошая. Все время отец Федор ее все время делал. Он это слово переводил пастырь, овец православных. Понимаете? То есть сокращенно. То есть, таким образом. А так, это на Руси раньше применялось это слово довольно часто. Помним вот даже по истории, вот протопоп Авакум, как у нас протопоп, да, был поп, был протопоп. То есть, это ничего оскорбительного мы в этом не видим. И просто это, знаете, словам придавалось другое значение несколько, вот смысловое даже значение. Вот во время, допустим, гонений коммунистических, там вот прям как бы чуть ли не оскорблением звучало это прозвище. Ну, вот так-то что? Ну, ничего обидного оно в себе, я думаю, не несет. Вот, помоги, Господи. Так, ну, вот что мы по вопросам. Вопросов никаких больше без темы? Нет таких? Нет? Ну, да, такая регулярность какая-то есть у нас, что вот как-то по уставу или как там положено, что соборуется человек или освящение проходит только раз в год. Ну, обычно, ну, бывает так вот, что и часто, потому что, ну, это когда есть необходимость. Я вот знаю, насколько вот бесноватые, то есть люди одержимые падшими духами, и достаточно часто соборуют, вот, понимаете, вот там, знаю, по примеру, там Троицкой Сергию Лавры, то есть там их каждый день соборы в течение недели, допустим, потом они приходят, исповедуются опять. В монастыре некоторые вот там, бывает, что батюшки как-то так назначают, вот 40 тебе соборований, допустим, каждый день человека соборуют там и таким образом. То есть, а так в практике, значит, церкви принято, что раз в год мы соборуемся, раз в год соборуемся, а дети до 7 лет обычно не соборуются, потому что соборование, кроме того, что это таинство восцеления плоти, значит, да, то есть плоти, то есть болезни, как он, оно установлено апостолом Иаковом, как он говорит, там, болит ли кто вас, да призовет пресвитерих церковных и поможет его елеем во имя Господне, и молитва веры спасет болящего. То есть елея освящения, вот это таинство установлено апостолом Иаковом. И вот это еще дальше, видите, продолжает там, если грехи сотворил, отпустятся ему, да? То есть в собору не прощаются грехи, которые забыты человеком по немощи. То есть он раз бы покаяться там в грехах каких-то, но он просто их не помнит. И это таинство соборования в греческой церкви, оно совершалось даже над людьми здоровыми, в оставлении грехов, забытых по немощи. Понятно, да? И поэтому так вот как-то в практике обычно так вот человек исповедуется, потом соборуется, потом исповедуется, причащается. Вот такая какая-то последовательность, понимаете? То есть она такая более-менее разумная. Вот, если он такой здоровый. А больным можно и чаще совершать. А самое главное, знаете, вот еще вот такое предубеждение некоторое есть. Вот Я вот даже недавно с ним столкнулся. Вот что, как сказать, вот считают почему-то, что собор эти человек, он должен умереть обязательно, понимаете, вот. Чего это взято, я не знаю, что может быть то, что перед смертью обычно собрались по собранию, вот такое предупреждение, это то, что не собрался верить, если говорит о том, что вы говорите, как вы будете переплодить свои предназначения, завещания, завещания, собственно, не то, что место будущего, если еще что-нибудь видите, то что же, значит, книги Бурхат, у нас Бурхат, у нас еще не слышал, это не имеет никакой необходимости выходить. Вот.
Есть.
Это с чем же Гоголь лежал на планете в политической философии? Что там насчитал, что духовное какое-то высшее начало, часа. Ну, по-разному они его называли, но это духовное начало, которое существует в мире, и там Гоголь, там Гоголь, там еще что-нибудь. То есть он никак не может соединиться с этим реальным. Может, не может только по причине какой-то случайности. Ну, допустим, говорили, многие, когда там выше Ну, конечно, это вы его сразу велику заслуженность, потому что никто уже никогда не учился за мостов, никакая преемственность. Надо сказать, что Ари не имел преемственности, он имел чисто не учился при обучении свое. И весь мир, по сути дела, христианский расколот был и возмутился вот этим, значит, утверждением Ари. Но надо сразу поставить, значит, вот противовес некоторой языческой философии, как вот мы относимся к этому, да, как мы относимся к божественному духовному, и как мы относимся к материальной природе, которая нас окружает, то есть мир весь, человек в том числе. То есть мы сразу ставим между ними, ну, не знак равенства, понимаете, но мы ставим, что одно взаимно дополняет другое, то есть цель духовной жизни – вот, человека в том числе, и промысла Божия о тварном мире, то, чтобы обожить его, поднять его, понимаете, наполнить его новым существом, наполнить его новым содержанием. И человек с самого начала своего творения, он был к этому призван. Вот. Даже, вот знаете, в песнопениях церковных, там очень интересные такие употребляются слова, это, кстати, говорится, богословие, песнопение, вот там богословие, песнопение о чем нам говорит? Оно говорит о том, что когда мы вспоминаем Адамово изгнание, то есть изгнание Адама из рая, вот эта неделя перед постом этому посвящена, прощенное воскресенье из Адамово изгнание, там поется песнопение, такое преждевременно вкусив, то есть этого плода познания добра и зла. Вот, то есть... И получается, что совсем не хотел Господь, чтобы человек был ограничен существо, а более-более возрастал, более-более становился совершенным, восходил от силы в силу, понимаете, вот, и богами становился, то есть богами от слова обожженный, значит, горящий, значит, светящийся, да. И вот, когда человек спал, значит, в грех, упал в грех, значит, вот, то все равно Господь его не отверг его, значит, вот его... даже в падении отверг его в самом тяжком грехе, который мог человек совершить, то есть отступление от Бога. А руку ему всегда протягивал, руку, конечно, я имею в виду в таком выражении, привычном для нас, и искал человека, взыскал его через закон, через ветхий закон искал человека, через устройство особого общества, особой нации, пытался там ее избранной сделать. То есть пытался искать человека, а потом сам к человеку пришел, и все совершенство принял в себя, значит, сделал человека совершенным, то есть усовершенствовал человека. Эти люди к этому же и призваны. Не враг плоть, значит, человеческая, потому что вот святитель Кирилл Иерусалимский в своих огласительных беседах, он говорит, ты не можешь пренебрегать никаким членом своего тела, потому что все это Господь взял, осветил и куда поместил? Одесную Бога Отца, да? То есть зашел на небо с плотью. И поэтому плоть человека не является врагом, материальный мир не является врагом человека, понимаете, да? Другое, значит, мы иногда называем плотью, закон такой, плотской, понимаете, когда человек ищет угождение самому себе, это, конечно, противно духовному. А само, значит, тело, вот кто-то в Саввском и Кирилл Иерусалимский говорит, тело само не грешит. Вот ты вложи в руку покойного меч или что-нибудь, он не сделает греха. То есть умершее тело постарайся, значит, подвигнуть на блуд, ничего не произойдет, понимаете, потому что из него душа вышла, из тела само по себе нейтрально. И практика церковная, она распространена больше. То есть, видите, получается, что мы почитаем священные предметы, почитаем икону, как предмет, значит, вот тварный, но в то же время он посредством освящения, значит, особого благоволения Божия, он соединяется с божественным, то есть он как бы приобретает другое свойство обожженной твари, да? И христианин к этому же призван. И более того, один из проповедников наших говорил, что он говорит, если человек отвергает икону, отвергает священную воду, предметы любые, да, священные для нас, Он, получается, хоть он и говорит на словах, то он воплощение Сына Божия никогда не поверит. Потому что как это может, чтобы тело человеческое стало, значит, вот вместилищем божества? Он в это никогда не поверит, понимаете, да? Что бы он при этом ни говорил, какие бы он заверения ни давал, но в то, что, значит, Бог стал плотью, стал человеком, он в это никогда не поверит, понимаете, да? Но, значит, из самого Священного Писания можно, конечно, взять немало подтверждений того, тех выражений, которые, что Иисус Христос являлся Богом. Значит, даже сравнить два начальных, допустим, строки, да, там вот, знаете, вот книгу «Бытия» откроем, там говорится нам, вначале сотворил Бог небо и землю, да, вначале сотворил Бог небо и землю. Если мы, значит, касаемся другой части, допустим, Священного Писания, то есть Новый Завет открываем, Евангелие от Иоанна, там Иисус Христос, значит, Сын Божий, вернее, называется Логос, то есть Слово, да? И там уже говорится другие слова. Вначале было Слово. То есть не вначале сотворил, но было уже, понимаете, вначале. И более того, дальше потом раскрывается еще полнее. То есть в Евангелии от Иоанна там говорится как вот. И через Него все начало быть, что начало быть. То есть через Слово, то есть через Логос, через Сына Божия. Правда же, да? Все начало быть, что имеет начало какое-то. Все было от Него, то есть Он является Творцом. Поэтому, значит, на многих храмовых изображениях, вот, греческих изображениях, древних изображениях, вот, там, когда изображается шестоднев, то есть шесть дней творения, да, там вот птицы, там, значит, цветы, там светило, там тьма и свет, значит, то изображается Христос как Творец мира, понимаете, да, то есть Сын Божий.